Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение книги Деяний святых апостолов. Откроем 12 главу. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. В Библии говорится о нескольких Иродах, и для того, чтобы уяснить, кто есть кто, необходимо приложить определенные усилия. В данном случае речь идет о Ироде Агриппе I. Он был внуком Ирода Великого, который был у власти во время рождения Иисуса. У Ирода Великого было 10 жен. Одну из них звали Мариамна, и она родила ему сына Ариставула. Ирод умертвил их обоих, потому что ему показалось, что они замышляют против него какое-то зло. Про Ирода Великого даже говорили, что при его, то есть Ирода, дворе безопасней быть свиньей, чем его сыном. Ариставул не был единственным сыном, которого Ирод убил. Подобные истории произошли и с некоторыми другими из его сыновей. Но еще при жизни Ариставула у него родился сын, Ирод Агриппа I. Его бабушка Мариамна была прямым потомком Ирода Маккавея, то есть она была иудейкой, но вышла замуж за Ирода Великого, который был идумеянином. Поэтому Ирод Агриппа I наполовину являлся иудеем. Он очень интересовался иудейскими обычаями и каждый день, следуя иудейскому закону, совершал жертвоприношения. Его иудаизм был не просто каким-то увлечением. Он стремился выполнять все установления и законы этой религии. Примерно около 30 лет своей жизни он провел в Риме, но после этого приехал в Иерусалим и буквально влюбился в этот город. Для того, чтобы снискать уважение иудеев, он старался во всем поступать и жить как иудей. И вот этот самый Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого, желая угодить иудеям, начал преследование церкви. Немного позднее мы встретимся и с его сыном, Иродом Агриппой II. Когда Павел предстал перед судом Феста и понял, что был лишь пешкой в его политической игре, он потребовал суда у кесаря. Но поскольку Фест не мог выдвинуть против него никаких конкретных и ясных обвинений, он попросил Ирода Агриппу II выслушать Павла и найти, что можно написать о нем кесарю. Итак, в то время царь Ирод, то есть Ирод Агриппа I, поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Иисус называл Иоанна и Иакова сынами грома. Именно они попросили Иисуса о чести в его царстве сидеть по правую и левую руку от него. Иисус спросил их: «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус говорил о своей смерти, и он сказал: «Крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Это все во власти Отца». Итак, Иаков последовал по стопам Иисуса, и он был замучен, он принял мученическую смерть за свою веру. Видя же, что это приятно иудеям, Ирод Агриппа I вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. Этот праздник начинался 14-го числа месяца Ниссан. Как раз во время этого празднования и был арестован Петр. По закону, во время празднования дней опресноков все суды прекращали свою работу. Поэтому Петра взяли к концу празднования Пасхи. Сразу же может возникнуть вопрос, но ведь Иисуса арестовали и судили как раз во время празднования дней опресноков. Да, так это и было на самом деле. Это был совершенно беззаконный процесс. И, кстати, это было не единственным нарушением в ходе процесса над Иисусом. Ирод намеревался взять Петра и поставить его перед судом, и, соответственно, казнить ближе к концу празднования Пасхи. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». В то время люди носили очень длинные одежды. И в подобной одежде, вероятно, было очень трудно бежать. Поэтому ангел говорит Петру: «Опояшься». Петр должен был взять веревку и подогнуть свое одеяние так, чтобы оно доходило только до колен, чтобы потом ему было легче бежать. Готовясь выполнять какую-то работу, готовясь к сражению или к выполнению служения, человек в то время припоясывался, то есть одевал пояс и заправлял за него полы своей одежды. Это давало ему большую свободу действий. Итак, ангел сказал Петру: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. «Нет, этого не может быть», — думал Петр. «Невозможно, чтобы цепи спали с меня, чтобы я мог так спокойно пройти мимо стражников. Нет, конечно, этого не может быть. Это, наверное, сон или видение». Конечно же, это не наяву происходит. Меня поражает, насколько близко к границе с духовным миром жили эти люди. Настолько близко, что порой они даже не понимали, на самом деле с ними происходит то, что они видят, или это какое-то духовное откровение или видение. Они жили совсем рядом с духовным. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Наконец-то, когда ангел исчез, и Петр остался на улице один, он сообразил: оказывается, это был не сон. Я на свободе. И он наконец-то понял, что Бог избавил его от руки Ирода. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Помните, в 5 стихе сказано, что церковь прилежно молилась о Петре Богу. Итак, Петр пришел в дом, где люди непрестанно молились за него, в дом Марии, матери Марка, Иоанна Марка, Марка, который впоследствии стал автором одного из Евангелий. Предполагают, что этот дом был своего рода штаб-квартирой Иерусалимской церкви. Некоторые даже предполагают, что горница, в которой после вознесения Иисуса пребывали ученики, находилась в этом самом доме, в доме Марии. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот. Вот ведь какая рассеянная. Но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Интересно, да? В 5 стихе мы читаем: «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Верующие собрались для того, чтобы вместе молиться за Петра. Они молились: «Господи, помоги Петру! Господь, освободи Петра!» И вот в комнату вбегает Рода и кричит: «Петр стоит у ворот!» Они ей отвечают: «Да ты что, с ума сошла? Как он может стоять у ворот?» Мы так много говорим о вере. Надо иметь веру, брат. Надо верить, иначе Господь не ответит на твою молитву. Знаете что? Бог сделает то, что Он намеревается сделать, независимо от того, есть у вас вера или нет. Совет Господень будет стоять вовек. Конечно, даже невооруженным глазом видно, что они молились без веры. Потому что как иначе объяснить тот факт, что когда им объявили о том, что Бог ответил на их молитву, и Петр стоит у ворот, они обозвали бедную служанку сумасшедшей? Они не поверили в это. Они сказали: «Должно быть, это ангел. Это, наверное, его дух. Не может быть, чтобы это был сам Петр». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, он сказал им: «Чш, ни слова не говорите, а то узнают, что я здесь». Рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём Иакова». Это тот Иаков, который был сводным братом Иисуса, который стал одним из руководителей ранней церкви. Другой Иаков, который был братом Иоанна, к тому времени был уже умерщвлен царем Иродом. А об этом Иакове, брате Иисуса, который позже напишет послание Иакова и будет одним из лидеров Иерусалимской церкви, мы слышим здесь впервые. В Евангелии о нем ничего не говорится, за исключением того, что он был сводным братом Иисуса. Петр говорит: «Уведомьте о сем Иакова». Мы увидим, как с этого момента Иаков начнет занимать все более и более высокое положение в церкви. Итак, Петр говорит: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Он подумал, что его наверняка будут искать в доме у Марии. Он решил спрятаться от Ирода где-нибудь в другом месте. И вот перед нами загадка. Ирод поднял руку на церковь и убил мечом Иакова, брата Иоанна, посадил в темницу Петра и собирался судить и, в конце концов, убить его. Но в дело вмешался Бог и чудесным образом освободил Петра. Вопрос: почему тогда Бог не вмешался немного раньше и не спас Иакова? Над этим не следует ломать голову. Ответа мы не знаем. Пути Господни лежат вне сферы нашего понимания. Да, Бог мог спасти Иакова таким же чудесным образом, как он спас Петра, но по какой-то причине Бог избрал не делать этого. Он допустил случиться тому, чтобы Иаков был убит мечом царя Ирода. В случае с Петром он решил, что самое лучшее для него — это спасти его от руки Ирода. И вряд ли на Божье решение повлияла молитва церкви, потому что, как мы уже видели ранее, они молились без веры. Я считаю, что все здесь определялось только Божьими намерениями. Он знает, что он хочет сделать, и он знает, почему он хочет все сделать именно так. Он суверенен, Бог обладает высшей властью, властью окончательного решения. Бог решил, что пришло время Иакову возвратиться домой, а для Петра тогда это время еще не наступило. Я глубоко убежден, что человеческая жизнь находится в прямой зависимости от того, какие намерения есть у Бога. Богу известно, когда наступит мой черед возвращаться домой. Ему это хорошо известно. Господь знает, в какой день и при каких обстоятельствах Он заберет меня домой. А до тех пор Он приготовил для меня какую-то работу. И Бог будет ограждать меня от смерти до тех пор, пока я не совершу то, что Он приготовил для меня. Как только я выполню все то, что Бог для меня приготовил, Он сразу же заберет меня домой. В 11 главе книги Откровения мы читаем о двух свидетелях, которых Бог пошлет на землю в период великой скорби. Там сказано, что у них будет власть низводить огонь с неба, и также у них будет власть затворить небо, чтобы в дни пророчествования их не шел дождь на землю. А если кто захочет их обидеть, огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Но далее сказано, что когда они завершат свое свидетельство, у Антихриста появится власть убить их. Но только после того, как они закончат свое свидетельство. Похоже, что Петр еще не закончил всего того, что уготовил ему Бог. Для Петра у Бога еще была работа, поэтому Бог не позволил ему погибнуть. Однако же, если не считать того совещания, которое немного позже состоится в Иерусалиме, это последнее упоминание о Петре в книге Деяний апостолов. Петр исчезает из нашего поля зрения, хотя то здесь, то там мы можем найти обрывочные сведения о том, что с ним происходило раньше. Так, например, в послании к Галатам Павел рассказывает нам о том, как однажды Петр пришел в Антиохийскую церковь и сделал нечто, за что Павел потом его строго отчитал. Предания говорят, что однажды Петр отправился в Рим, где его и распяли вниз головой. Ну и, конечно же, он написал еще и послания, которые всем нам хорошо известны. В книге же Деяний основное внимание с Иерусалимской церкви переключается на Антиохию. Иерусалим перестает быть центром активной деятельности верующих. Теперь Антиохия становится таким центром, из которого множество миссионеров отправляется в различные уголки мира с проповедью Евангелия. По наступлении дня, и мы с вами снова возвращаемся в тюрьму, по наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Представляете себе, они просыпаются, смотрят, а Петра нет. Представляете себе, какая у них поднялась суматоха. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. По римским законам, если стражник не смог уследить за заключенным, и тот сбежал, тогда стражник нес на себе то наказание, которое предназначалось заключенному. Таким образом, это является еще одним доказательством того, что Ирод замышлял убить Петра. Он приказал казнить стражников. Они понесли то наказание, которое предназначалось Петру. Потом он, то есть Ирод, отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Эти два города, Тир и Сидон, существуют и по сей день. Снабжение этих городов зависело от Палестины. Именно из Палестины туда поставлялась большая часть продуктов. И вот Ирод разозлился на них. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской, то есть от Палестины. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Они думали, что своей лестью они смогут добиться благосклонности со стороны царя, и Ирод поможет им. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. У Иосифа Флавия записано, что в этот день Ирод отправился в Кесарийский театр. Этот театр представлял из себя арену под открытым небом. В тот день Ирод был одет в царскую одежду из серебристой ткани. Когда он вошел в театр, солнечные лучи отражались от его одежды, и он весь как будто светился. Вид у него действительно был божественно величественный. И вот он обратился к народу. Народ, пораженный этим величественным зрелищем, начал восклицать: «Это голос Бога, а не человека». Но за то, что он не воздал славу Богу, ангел Господень поразил его, и Ирод прямо там же, на месте, и умер. Так пришел конец Ирода Агриппы I. Вскоре мы встретимся с его сыном, Иродом Агриппой II. Слово же Божье росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию. Помните, когда в церковь в Антиохии пришел пророк Агав и сказал, что в Иерусалиме будет страшный голод, они собрали пожертвования, чтобы отправить их верующим в Иерусалиме. Варнава и Савл доставили эти пожертвования в Иерусалим, и вот теперь они вернулись оттуда обратно в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. Марк был племянником Варнавы. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Интересно было бы посмотреть на то, кто они такие. Варнава был родом с Кипра. Симеон, называемый Нигер. Нигер — это римское имя. Симеон — это имя еврейское. Луций был из Киринеи, а Манаил рос и воспитывался вместе с Иродом, то есть при дворе. Также там был Савл, биография которого тоже весьма интересна. Он вырос в Тарсе, а образование получил в Иерусалиме. И вот Бог свел их вместе, и все вместе они были учителями и пророками в церкви в Антиохии. Когда они служили Господу? Интересно, они служили Господу, но они служили Ему тем, что служили другим людям. Именно к этому призвал их Господь. Павел позже сказал: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во славу Божью. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие». Я убежден, что каждый, кто хочет служить Господу, должен четко усвоить, что Бог призвал его служить именно людям. Делая это, вы служите и Господу. Иначе говоря, Бог хочет, чтобы я служил Ему тем, что буду служить другим людям. Знаете, служение людям кажется делом очень неблагодарным, а иногда даже просто невыносимым. Дело в том, что люди далеко не всегда будут ценить то, что вы для них делаете. Кто-то, возможно, будет выводить вас из себя. Иногда я сам вдруг начинаю ворчать из-за того, что мне не нравится то, чего от меня требуют и ожидают другие люди. И тогда Господь начинает обличать меня. Он говорит: «Кому ты служишь? Чей ты раб?» Я говорю: «Я твой раб, Господи». «Ну, тогда прекрати ворчать и делай то, что ты делаешь, как бы ты делал это для меня», — говорит мне Господь. «Когда ты служишь другим, ты служишь мне». Заметьте, здесь сказано «они служили Господу». Они правильно понимали, что такое служение. Они учили людей, помогали им, укрепляли их. И когда они таким образом служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Каким образом, по вашему мнению, Дух Святой сказал им об этом? Здесь черным по белому написано: «Дух Святый сказал». Поэтому я верю, что Дух Святой сказал им об этом, но как Он им сказал, каким образом, я не знаю. Они просто находились в комнате, и вдруг неизвестно откуда раздался голос. Может быть. И если так, то какой это был голос? Громкий, тихий, высокий или низкий? Какой голос у Духа Святого? Дух Святой сказал. Мне кажется, что поскольку ранее говорилось о том, что в этой церкви были пророки, то Дух Святой говорил к ним через одного из этих братьев, у которых был дар пророчества. Кому-то было дано это слово пророчество, чтобы они отделили Варнаву и Савла на дело, к которому Бог призывает их. То есть, таким образом Дух говорил к ним через одного из пророков. Позже, в своем письме к Тимофею, Павел говорит о тех дарах, которые он еще не использовал. Он говорит: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». В ранней церкви было широко принято, когда на человека возлагали руки и молились за него. Через это человеку часто давалось слово пророчества, которое указывало ему путь и направление. В ранней церкви этим даром не пренебрегали. Без сомнения, именно через этих людей, которым был дан дар пророчества, которые возвещали Слово Божье, Дух Святой и сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Антиохия находится примерно в 25 километрах от побережья Средиземного моря. Поэтому они сначала пришли в Селевкию, один из прибрежных городов, а оттуда на корабле отплыли на Кипр в свое первое миссионерское путешествие. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна, то есть Марка, для служения. Он отправился вместе с ними, чтобы помогать Варнаве и Савлу, то есть Павлу, по хозяйству.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!